Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час. Эту часть Светлого вечера вместе с вами и вместе с нами в нашей студии проведет игумен Кирилл Зинковский, наместник Николоугрешского монастыря, ректор Николоугрешской семинарии, доктор богословия. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Мы с вами встречаемся в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы, но мы сегодня будем говорить, безусловно, о празднике Успения, об Успении, но у вас в монастыре, я так понимаю, что это первый праздник, который называется «Спас Ноугреши», первый раз проходит. Мы с вами встречались несколько месяцев назад, весной, когда у вас Никола Вешний Ноугреши, так назывался тот праздник. Мы его представляли. Кстати, как он прошел?
Слава Богу, в общем-то, получили много очень положительных отзывов, благодарных от людей, которые посетили в эти майские дни наш монастырь и фестиваль, и, в общем-то, даже по разным оценкам, около 15, а, возможно, чуть больше тысяч людей посетило за пару дней вот это событие. Отзывов было много положительных, слава Богу.
Надо сразу, наверное, нашим слушателям, тем, кто не из Москвы, да и даже, может, москвичи не все представляют, где находится Николоугрешский монастырь, находится он прямо рядом с Москвой, рядом с МКАДом, Московской кольцевой дорогой, в городе Дзержинском. Ну, это город, который вплотную примыкает к Москве, и вот там находится Николоугрешский монастырь. Если я не ошибаюсь, по крайней мере, так было до недавнего времени, это был самый большой в России монастырь по площади.
По факту действительно так. Это монастырь, который по милости Божией расширил свою территорию благодаря подарку, можно сказать, от сердца, глубины сердца, сделанным местными крестьянами в XIX веке, преподобному Пимену Угрешскому, в благодарность за его внимание крестьянским детям, для которых его трудами было построено духовное училище. Но это училище было не только духовное, учило их, и там учили их и читать, и писать. И в то время это было началом того, что сейчас называют «социальный лифт». То есть крестьянские дети могли после этого уходить в Москву и переходить в другое сословие. Благодарность.
Ну, там, по-моему, речь не шла о переходе именно в другое сословие, а там скорее речь шла о, вот как вы правильно сказали, социальный лифт, то есть перед ними открывались новые возможности.
Ну, да. Такой цели прям не ставилось, но, тем не менее, многие из крестьянских детей могли уже перейти в другой вот социальный уровень, и очень были благодарны родители, подарили... Практически удвоили территорию монастыря.
Но она, кстати, опять же, не знаю, как сейчас, но долгое время она была не обжита. То есть основные постройки монастыря, они вот сгруппировались в одном месте. Такая достаточно большая территория, наверное, она как-то сейчас у вас используется. Но вот она без храмов, без келейных корпусов.
Да, она очень даже используется и местными жителями города Дзержинский, который возник в 20 веке рядом с монастырем, и паломниками, и туристами. Это место прекрасно, где можно и погулять, и подышать воздухом, и увидеть разных животных, которые у нас там живут, и уточки, и лебеди, и нутрии, и даже есть ослик, на котором детки могут покататься, и даже оленей несколько нам подарили.
Так здорово.
Так что, ну, они отдельно на хоздворе там, но специально организуем и к ним тоже проход, чтобы с этими такими молодыми оленятами пообщались дети и взрослые.
Чему посвящен, я думаю, празднику Успения, праздник, фестиваль, как его правильнее было бы назвать. Расскажите, что там будет проходить и когда, самое главное, это последние дни августа, 28-30,
да.
Правильно?
Да.
Да, и что можно будет увидеть, в чем можно будет принять участие, если приехать в Дзержинский и прийти в Николоугрешский
монастырь? Да, всех приглашаем. На самом деле, к Конечно, понятно, что понедельник и вторник, 29-е и 30-е, может быть, несколько более трудно, а основной, скажем, акцент поставлен на 28-е, на праздник Успения, но в этот день мы постараемся, в общем-то, праздник устраиваем для того, чтобы люди могли прикоснуться к традициям русским и русской кухни, и русской моды в одежде, и русских фольклорных коллективов. Здесь будут и лекции, и бесплатные экскурсии по монастырю и по нашим двум музеям, находящимся на территории обители. В общем-то, решение было принято в силу того, что, на самом деле, вот эта вторая половина августа, она связана действительно с несколькими праздниками, чисто вот монастырскими, историческими. Это и день основания обители, который мы праздновали буквально вот вчера, 22 августа. Это у нас день явления иконы святителя Николая святому князю Дмитрию Донскому, когда он находился на пути на Куликовскую поле. Соответственно, слова «сия угреши сердце мое», это «согрело мое сердце», легли в основу названия самого монастыря. И, безусловно, праздник преподобного Пимена Угрешского, представление которого приходится на 30 августа. Вот 28-30 августа.
Ну да, тут прямо образом, три дня, да, которые для монастыря, два дня и для всей церкви, да, имеют большое значение. Ведь, да, мы еще не упомянули про 29 число, когда Спас, еще да, один, третий Спас, как у нас, да, говорят. Да, да. Но вот я смотрю, у вас написано здесь «хлебный» или полотняный, да, это народные такие наименования, да, как у нас яблочный, медовый. Да. А вот я про хлебный и полотняный никогда не слышал. Дело в том, что я мое вот такое воцерковление, становление церковное происходило в храме, который был как раз посвящен, в Спасском храме, престольный праздник которого был 29-го. И у нас почему-то всегда, ну так вот, в народе среди прихожан говорили «ореховый Спас». Да, да. Вот про ореховый я слышал.
Ну да, тут я вот еще напомню, что у нас древнейший храм обители – это Успенский, поэтому еще и престольный праздник здесь. А нерукотворный образ, почему он называется хлебным, я могу сказать, что это связано с окончанием сборочных, зерновых сборочных работ на, в селах, в деревнях Древней Руси, ну и не только древней, а предреволюционной. Соответственно, соединялся этот праздник с праздником и нерукотворного образа Спасителя, который мы знаем, один из знаменитых образов эдесских был на полотне. Соответственно, вот его называют либо полотняный в народе, либо хлебный.
Да, полотняный же, действительно, это же от убруса пошло, да, да, да.
Ну, а хлеб, действительно, все-таки считалось на Руси хлеб всему голова, и хотя тут конец поста, но все-таки хлеб был такой основой, основой диетического, скажем, гастрономического стола на Руси, и считалось, что все-таки действительно, даже не постная пища, взять-то молочные какие-то продукты, сыры, кстати, будут тоже представлены у нас и фермерские сыры, можно будет и отведать разные хлебы с разных областей нашей страны, приедут фермеры. И у будет вас даже конкурс на самый, на конкурс зрительских, скажем, паломнических симпатий по поводу хлеба и сыра. Соответственно, все равно хлеб считается как основа нашей такой древнерусской кухни, да? Основную силу давал все-таки хлеб в физических трудах. Мясо вкушали вне поста, но оно было не таким частым гостем на столе.
Кстати, вот с кем не поговоришь про русскую кухню, у большинства людей есть представление о русской кухне как о кухне, скорее сформировавшейся в изысканных столах знати, дворянских столах уже в 18-19 веках, под большим влиянием французской кухни, где действительно там мясо играет определенную важную роль. А если мы посмотрим на крестьянский стол, так откуда там много мяса? Откуда там взяться мясу? Потому что мясо, ну да, свиньи, свиней на мясо разводили, а корова — это только молоко. А рыба, вот рыба часто была основой.
Ну да, в этом смысле мы как раз вот один из наших лекторов будет известный во многих кругах филолог, кандидат филологических наук и специалист по истории русской кухни Максим Марусенков,
да,
который расскажет о монастырской кухне в допетровской как раз Руси.
Да, вот он как раз очень большой специалист, и у вас, я так понимаю, что с хлебом очень много связано, еще потому что друг нашей радиостанции большой и ваш, Валентин Максимов, который с вами приходил перед Николой Вешним на Угреше, и мы все говорили здесь о хлебе в том числе. А еще одно, извините, да, что я перебиваю вас, но еще одно вот такое наблюдение, вы меня навели на него. Если мы посмотрим деревенские сельские храмы, особенно в тех местах, где активно развивалось сельское хозяйство, мы увидим, что большинство храмов, которые там были, остались до нашего времени, они имеют целый ряд посвящений, которые праздники, которые приходятся не на полевые работы. То есть мы можем увидеть много достаточно успенских храмов, потому что Успение все-таки это конец сельхозработ. Увидим, вот у меня, например, есть такое место, там наши постоянные слушатели знают, что у меня большая часть жизни проходит неподалеку от Суздаля, и вот там 4 или 5 сел подряд, там сохранились храмы, все они посвящены Рождеству Богородицы.
Да, на Псковщине тоже часто такой праздник является престольным праздником и монастырей, и храмов. Да.
Да, это вот, конечно, все связано с тем, что нормально отметить и нормально погулять жители могли только когда уже закончатся все основные работы, а зимой особо не погуляешь, поэтому на ранние осенние праздники приходится очень большое посвящение, количество храмов, также и Покров, также и весенние, как некоторые праздники, вот. Поэтому, наверное, и Третий Спас 29 августа нынче, как мы... так широко отмечался.
Ну, кроме того, и для современного жителя городов, скажем, да и деревень, но городов особенно, это время, когда еще не начался новый учебный год, дети еще в школу не пошли, и вроде бы
надо
в основном догулять. Люди возвращаются с отпусков, да, то есть мы ориентировались на то, что этот праздник может привлечь людей действительно в последние дни последнего летнего месяца. Ну и в то же время вся программа достаточно многообразная, с которой можно поподробнее ознакомиться на сайте «Спас на Угреше». Она действительно построена так, чтобы по возможности дать, ну, возможность провести такое время и пространство, провести людям в каком-то таком семейном, в том числе, отдыхе. Там будут и детские игры, реконструкция древнерусских, и стрельбы из лука, и каких-то хороводов. И вот, что очень интересно, так называемые иммерсивные концерты, то есть когда фольклорный ансамбль поет, сидя не где-то на сцене высоко, а прямо вот на большой лужайке, которая находится перед нашим главным собором, за столом с самоваром и с баранками. И здесь каждый может подсесть и почувствовать себя членом этого фольклорного коллектива, погрузиться вот внутрь этого звука, этого такого многоголосого звучания. И в то же время, как я сказал, отведать и хлебы из разных регионов и разных несколько... У каждого все равно пекаря чуть-чуть своя какая-то, свои какие-то хитрости из технологического процесса. А надо сказать, что наш хлеб, который, вот вы правильно упомянули, Валентина Максимова, в пекарне восстановленный, которая восстановлена сейчас у нас в монастыре, он вот уже даже глава города недавно приходил, говорит, ну, для меня прям как чудо, я взял ваш хлеб, и он у меня столько времени лежит и не плесневеет, и сохраняет свои вкусовые качества.
А это технология.
Хотя, говорит, я покупал разные хлебы, но дал нам высокую оценку нашему хлебу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Кирилл Зиньковский, наместник Николо-Угрешского монастыря, ректор Николо-Угрешской семинарии и доктор богословия. Наша программа выходит в эфир в преддверии праздника Успения. Давайте о празднике Успения поговорим. Ведь этот праздник интересен, он немного выбивается из череды привычных праздников. Он появился достаточно поздно, как и большинство богородичных праздников, но если мы посмотрим, конечно, на все, на весь вот этот отрезок христианской эпохи, он относится к ранней церкви, но все-таки это уже где-то V век, поскольку ранние христиане не так почитали Богородицу, по крайней мере, у нас нету каких-то свидетельств о таком вот постоянном почитании Богородицы у ранних христиан. И, соответственно, никакие канонические тексты нам о Успении Богородицы не сообщают. Но, тем не менее, это один из важнейших праздников теперь уже не только в православной, но и в католической церкви его отмечают. То есть вот, весь христианский мир практически весь христианский мир Успение отмечает. Правда, вот как появился этот праздник, и как вы думаете, тут, наверное, нету какого-то прямого ответа на этот вопрос, откуда мы знаем об Успении Богородицы, и как вообще это могло происходить?
Конечно, это можно тут большой исторический экскурс делать, но, безусловно, мы знаем, что в Иерусалимской православной церкви и из нее и у нас хранится предание, действительно, об Успении Божией Матери, Девы Марии. Думаю, что для нас, вот особенно с такой практической точки зрения жизни обычного христианина православного, очень важно понимать, что все-таки это очень древняя традиция, пускай именно само последование текстов праздника – это несколько более поздняя эпоха, но мы понимаем, что само понимание особого значения Божьей Матери и ее почитание молитвенного, оно хранится с древнейших времен. И святой Григорий Богослов говорит: «Кто не почитает Божию Матерь, тот отлучен от божества». Но особенно я бы хотел обратить внимание на литургическую нашу традицию. В литургии и Василия Великого, и Иоанна Златоустова мы имеем такой возглас священника: «Изрядного Пресвятей, Пречистей, Преблагословений, славней Владычицы нашей Богородицы и Преснодеве Марии».
Многие считают, что этот возглас уже, кстати, даже многие священники так считают, и это один из таких, насколько я понимаю, в семинариях даже вопросов на литургике, которым подлавливают студентов, что этот возглас за пределами евхаристического канона, хотя на самом деле нет.
Да, но можно обратить внимание на те молитвы, которые читает священник сразу после приложения святых даров. То есть первая молитва идет о том, чтобы нам достойно, трезвенно и неосужденно причаститься святых тайн. И сразу следующая молитва идет в воспоминание об усопших подвижниках веры и благочестия, всяком дусе праведнем, вере скончавшимся, праотцы, патриархи, пророки, евангелисты, мученики. И особенно вот этот возглас, который слышат люди, стоящие в храме, изрядно, особенно о Божьей Матери. Ну, как вот с отцом Сергием Правдолюбовым мы общались на эту тему, он отмечал, что здесь мы видим именно ходатайственное значение Божьей Матери. Да? То есть мы, когда предстоим святым дарам, самому Христу на престоле находящемуся в святых тайнах, то мы просим, почему особенно благодарим о Божьей Матери. Это ходатайство, именно благодарственное ходатайство о нас, о том, чтобы мы сподобились причащаться молитвенной помощью Божией Матери, потому что она как раз более всех соединилась с Господом Иисусом Христом из всего рода человеческого, и именно ей мы направляем свои молитвы, чтобы вот то причащение, к которому мы готовимся, оказалось бы нам во здравии, во спасении, в преуспении, в благодати. Но вот особенно здесь, как раз в контексте праздника Успения, Важно отметить, что она упоминается в ряду усопших, да, тех в духе, о всяком духе праведнем в вере скончавшимся.
А о чем нам это говорит богословски?
Богословски как раз вот о том, что предстоя на божественной литургии священник, а вместе с ним весь приход, вся община христианская, она молится, с одной стороны, безусловно, о всех, мы потом начинаем поминать и живых, и усопших, но в первую очередь мы поминаем людей праведных, и среди них особенно Божию Матерь. Ее успение, понимание, что она перешла в мир иной и имеет особую силу, имела особую силу ходатайства за всех и здесь, но особенно в том мире, мы верим, что святые получают особый дар, еще больший дар ходатайства за всех нас в мире ином, пред престолом Божиим. И вот это в контексте именно праздника Успения напоминает нам о цели жизни христианина, что мы памятуем о конечности нашего жития, но в то же время понимаем, что наш земной путь, он не в каком-то вакууме, да, то есть мы имеем тех, кто прошел этим путем земной жизни, и ориентируемся на них, на праведников и особенно на Пресвятую Богородицу, которой мы, кстати, обращаем особые молитвы и в каноне на исход души. Там особые прошения именно к Божьей Матери, как прошедший этот путь перехода из земной жизни в жизнь небесную.
Интересно, что мы, отмечая этот праздник, и это относится не только к празднику Успения, мне кажется, это относится к любому празднику церковному, который мы, когда мы вспоминаем чью-то кончину непосредственно. Например, когда мы, а особенно, может быть, даже это близкое нам по времени, близкий нам по времени период, когда мы говорим о новомучениках. То есть иногда приходится действительно слышать, как там священник радостно: «Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником новомучеников и исповедников». Мне кажется, что праздник в данном случае, вот у нас говорят со слезами на глазах, здесь праздник, который с хрустом пальцев, запястий, плеском воды Беломорканала, и это то, о чем надо помнить, и то, что люди... То, что мы называем это праздником, это не значит, что мы должны в этот день как-то особенно сильно радоваться, несмотря на то, что мы верим в то, что эти люди перед Богом, в то, что эти люди святы. Это не значит, что не было их страданий, это не значит, что не было их боли, это не значит, что не было их плача. И когда мы отмечаем Успение, мне кажется, что мы должны еще и помнить тех людей, которые были особенно близки с Богородицей в последние годы ее земной жизни, апостола Иоанна, и для них, для всех ее уход, пускай даже к сыну, это не было очень радостным событием.
Да, соглашусь, безусловно. И на самом деле, вот это тоже, вот эти молитвы первые, которые священник читает после присуществления святых даров, мы употребляем и приложение, и присуществление, это отдельная тема, но мы верим, что сам Господь и физически, и духовно пребывает в алтаре, в храме. Здесь вот эта просьба меня всегда вот особенно как-то в мое внимание цепляет, вот это прошение вот причащение в трезвении, да, чтобы человек, будучи священником и христианин любой, причастился трезвенно. И вот эта мысль, которую вы сейчас озвучили, о том, что многие, и не только новомученики, но и древние мученики, и сама Божия Матерь провели свою жизнь, в общем-то, в подвиге, и кончина их была, хотя мы говорим успение, да, это относительно Божией Матери, это кончина такая мягкая, как тихий сон, но, тем не менее, это действительно было связано со скорбью, ибо апостолам и первым христианам было трудно расставаться с Пресвятой Богородицей, с Девой Марией, так же, как им нелегко было, не всем, по крайней мере, легко было осознать расставание по плоти со Христом воскресшим. И вот это тоже добавляет трезвение в наше христианское сознание, ибо действительно и Пасху-то мы можем праздновать чрезмерно таким вот внешним каким-то радованием, которое нетрезвое приводит к разным неприятностям. Допустим, наши знакомые медики говорят, что на Пасху очень часто поступают в больницы и поликлиники множество людей с расстройством желудка.
Да, но это одна крайность, а другая крайность – это когда мы превращаем Пасху в попсовый праздник. Я видел пасхальные концерты, присутствовал на них и даже где-то принимал участие, там, где, знаете, на большой сцене, на площади ведущие выходят и объявляют номера один за другим, там, когда, там, между артистами, у них вот это рефреном звучит «Христос воскресе» не как что-то вот именно о воскресении Христовом, а как на обычном концерте это вот может звучать. «Друзья, ну что, мы сегодня все вместе с вами, это такая радость». А здесь «Друзья, Христос воскрес». Да, Христос воскрес, да, Пасха, но при чем здесь концерт?
Ну да, вот как раз успение, как вторая Пасха, так ее называют часто в церковной традиции, он напоминает нам действительно о том, что жизнь человека, она должна иметь больше христианина, больше внутренней радости, меньше вот этого внешнего такого, как вы сказали, попсового или массовой культуры, какой-то такого оттенка. И действительно, я вот зная опыт своего духовника, протерианна Миронова, знаю, что вот близкие к нему люди говорили, что в одну из Пасх, когда народ в храме слишком яростно кричал и много «Христос воскресе», батюшка в алтаре скорбел душой, что люди перешли в какое-то вот такое же, какое-то внешнее, какое-то очень такое яркое проявление каких-то своих эмоций.
А «Христос воскрес» тихо.
Что неизбежно, да, ведет в силу нашей немощи вот такой экстериоризации, такой вот некоторому внутреннему опустошению, неспособности до конца понять глубину этого события и его соотнесенность с теми проблемами, среди которых мы живем, действительно, в земном нашем непростом бытии, в мире, по которому Христос сказал: «Мир во зле лежит». И если, кстати, говорить о трех спасах, спас второй, это первый, это, значит, мы помним, 1 дробь 14 августа, да, изнесение чечных древ, всемилостивый спас, второй спас преображение, вот которое мы недавно праздновали. Но действительно, когда вот с удивлением нашел в словах святителя Прокла Константинопольского, который комментирует на праздник слова апостола Петра, он говорит Христу: «Господи, нам хорошо здесь быть, давай сотворим три кущи». А святитель Прокл, отмечая о том, что апостолы, с одной стороны, были избранны, эти трое из остальных, с другой стороны, говорит: «Но здесь, Петр, ты говоришь чисто по-человечески. Что значит нам здесь хорошо быть? Где нам хорошо быть? Здесь? На этой земле, где столько зла и где человек так прельщен? Если ты так говоришь, то тогда отдай ключи царствия, которые тебе Христос вручил».
А на самом деле очень хорошее толкование есть на эти слова апостола Петра о том, что он понимал преображение именно как зримый праздник победы иудейского народа. То есть для него наступил конец времени, наступила эпоха Мессии и наступила эпоха видимого торжества еврейского народа. И вот в этом он как раз ошибался тогда. Да, да. Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня игумен Кирилл Зиньковский, наместник Николоугрешского монастыря, ректор Николоугрешской семинарии, доктор богословия. Мы через минуту продолжим нашу программу.
Светлый вечер. На радио «Вера».